Добрый день, уважаемые слушатели! С вами радио Мегабайт и его ведущая Султанова Татьяна. Сегодня мы собрались с моими собеседниками. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Борис, мне 25 лет.
Привет, меня зовут Соня, мне 22 года, студентка ИТМО.
Меня зовут Юлия, я поэт.
И сегодня мы собрались с ребятами, чтобы обсудить не так давно написанную статью «Обратная сторона жизни». В ней велся разговор о том, как люди воспринимают смерть, насколько им легко размышлять о ней. Врачи и ученые рассказали про свои наблюдения за реакциями людей. Для кого-то это может быть щепетильная тема, но я надеюсь, что нам она дастся легко. И первое, что мне хотелось бы узнать, с чем у вас ассоциируется слово «смерть»?
Лично у меня она ассоциируется с жизнью. Это обратная сторона жизни, причем даже не в том отдаленном, абстрактном смысле, что все мы когда-нибудь умрем, а в том смысле, что процесс умирания, он же как бы сопряжен с процессом обновления. Всем мы когда-то были там маленькими, полуторагодовалыми, там огукали, и явно мы мыслили не так, как сейчас. От всех нас фактически ничего не осталось, то есть получается, что мы в какой-то степени уже умерли, и уже, наверное, не раз.
Ну, у меня ассоциация исключительно литературная, с тех пор, как я прочитал все романы по «Волжскому миру», со смертью у меня ассоциируется только сам смерть, большими печатными буквами, как это пишется, собственно, во всех книгах, когда пишется, собственно, и его речь, тяжелая, как гробовая могильная плита, и мне представляется, что когда, например, я умру, да и вообще все умрут, то приходит именно смерть и отводит туда, куда люди верят, туда, куда они хотели бы попасть, и, то есть, исключительно так, по-простому.
Смерть у меня ассоциируется с темнотой, тьмой и перерождением, как-то так.
В статье, которую мы разбираем, приводится интересное частотное распределение ассоциаций к слову «смерть». Например, в 90-х все слова навеяны какими-то негативными эмоциями, много романтикой. Там есть такие слова, как горе, страх, ужас. В то время как в 2019 году писательный, даже философский характер, там есть такие слова, как небытие, выход. Вот как вы думаете, что стало причиной для такого?
Мне кажется, что, как ни странно, какая-то политическая ситуация в стране возможна. То есть в 90-е была полная какая-то неуверенность, полный, наверное, страх перед всем, потому что перестройка государства, люди не знают, что их ждет. Сейчас мы, на самом деле, возможно, тоже не знаем, что нас ждет, конечно, но все-таки какая-то другая степень философской мысли настала. Когда продолжительное время рассуждаешь о своей судьбе, о судьбах, вообще мире, то в конце концов все равно приходишь к чему-то позитивному или сходишь с ума. То есть как бы третьего не дано.
Мне кажется, это может быть связано с тем, что период 90-х был достаточно беспокойным, и смерть шла ближе к людям и чаще начала проявляться в их повседневной жизни, даже в силу каких-то обстоятельств. А сейчас уже со временем более стало спокойное время, мирное, и поэтому люди стали рассуждать об этом как до каких-то волнений, когда был страх погибнуть просто на улице от чего угодно. Ну, сейчас тоже можно, но шансы гораздо ниже. Поэтому сейчас стало, наверное, больше рассуждений о метафизическом ее смысле.
Мне кажется, в 90-е это было неведение, страх. Тогда менялась ситуация в стране, и, в принципе, люди, что-то изменялось. Экономическая ситуация менялась, и поэтому тема смерти, она была близка людям. И она была связана, ну, со страхом неведения, что будет впереди. И еще мне кажется, что это связано с тем, что сейчас у молодежи и у старшего поколения больше доступ к литературе, и интернет, и библиотеке. И мне кажется, что образование много повлияло.
Как лично вы относитесь к обсуждениям на тему смерти?
Мне кажется, что они необходимы, поскольку, как я уже сказала ранее, смерть все-таки это постоянная часть жизни, она все равно занимает мысли людей. А то, что занимает мысли, нужно высказывать, я считаю.
Мне кажется тоже, что эта тема не должна быть настолько табуированной и страшной для людей в целом, потому что это рано или поздно случится со всеми, и если люди будут это, в том числе с детства, и более пожилые люди, спокойнее это обсуждать и лучше воспринимать, и быть готовыми к этому, то мне в целом кажется, общество сможет не так сильно ассоциировать тоже с негативом, с какой-то боязнью неизвестности, со смертью связанной, и все в таком духе.
Мне кажется, обсуждать стоит, но вот единственное, лично мне не нравятся шутки про эту тему, про смерть, мне кажется, они какими-то непонятными. Но обсуждать все равно надо. Единственное, связано с темой христианства, возможно, в нашей стране рай и ад, то, что смерть — это, возможно, что-то плохое, и это не стоит произносить, в принципе, и выносить на общее обсуждение. Но все равно она же есть, эта тема, и без нее никуда никак не обойти ее. Люди умирают ежедневно, к сожалению, или к счастью, никто не знает. Поэтому обсуждать стоит, но пока у нас не знают, наверное, как правильно ее обсуждать.
Это здорово, что вы так считаете, что не надо ограничивать себя на эти темы, когда вы разговариваете, и то, что вы так открыто к этому относитесь. Вот в нашей статье подмечено, что людям гораздо сложнее обсуждать смерть в узком кругу лиц, особенно в кругу семьи или с детьми. Как вы считаете, почему в нашей культуре так вот сложилось?
Узкий круг лиц, ну то есть именно действительно семья, там друзья, подразумевает, что идет речь о смерти кого-то конкретного. Это уже страшнее. Страшнее лишиться человека. Когда ты рассказываешь своему ребенку о смерти, ты подразумеваешь, что когда-то ты умрешь, и ты как бы должен ребенка об этом предупредить и научить его жить без тебя. И это, конечно, эмоционально тяжело, потому что это связано с расставанием в любом случае. А когда ты говоришь так абстрактно, то это могут быть какие-то поэтические темы, это может быть просто философия отвлеченная. То есть в любом случае конкретика всегда страшнее.
Наверное, это тоже из-за того, что тема табуирована, и поэтому ее не принято выносить за пределы каких-то маленьких ячеек вроде семьи, друзей очень близких, потому что это связано с утратой, и ассоциация у многих все-таки негативная с этим. Поэтому, я думаю, не принято обсуждать эту тему сейчас публично, и ее стараются даже внутри семьи как-то очень сильно огораживать и говорить определенными словами, потому что еще очень сильна вот эта традиция уважения к усопшим, к ушедшим и так далее.
Семьи бывают разные, и где-то, возможно, отношения натянуты между людьми, между детьми и взрослыми. Возможно, поэтому тяжело обсуждать тему смерти. И плюс вообще, в принципе, очень тяжело что-то говорить на эту тему. И человек, который вот связывал или был с вами все время, его не стало. И как-то, ну, то есть пустота эта, она не дает тебе раскрыться, сказать что-то. И, в принципе, ничего не хочется говорить в этот момент. Единственное, я считаю, что с близкими. Это же все индивидуально, не всем же тяжело говорить. Кому-то надо обсудить это, а с посторонними людьми, ну, возможно, не хочется это обсуждать.
Угу. Спасибо. Сейчас мы с вами поговорим о способах погребения. Говоря о смерти с практичной стороны, первое, что хотелось бы обсудить, как следует хоронить людей. То есть какой способ для вас, наверное, более корректный, и какие способы погребения вы знаете?
Если говорить о том, как бы я хотела, чтобы меня похоронили, то, наверное, самое такое страшное и неприятное — это представлять, как вот тело там черви едят. В общем, не знаю, мне кажется, что кремация — это лучший выход. Вот. Это, в принципе, более древний ритуал, чем погребение. В язычестве же были погребальные костры тоже. Или отправляли плоты с умершим человеком и поджигали их там стрелами. Ну, действительно, есть еще вариант, как в Мексике, когда заворачивают там в белые покрывалы и носят по улицам и, в общем, празднуют смерть.
Ну, лично я знаю достаточно много способов погребения, потому что как-то натыкался на материал по этому поводу, то есть стандартное земляное, принятое в христианской, ну, в общем, в авраамических религиях, то есть, а есть водное погребение, о котором было упомянуто, это когда пускают на плоту, и тело постепенно там тонет и пускается на корм рыбам, и в том числе на кораблях. Вот, родители, что труп — это плохая примета, поэтому тоже на полном ходу скидывали в саване. И есть еще в Тибете, кажется, способ — это воздушное погребение, когда тело тоже разрубают на части и выносят грифом, они его съедают, собственно, воздушное погребение. Кости потом оставшиеся тоже дробят, что-то из них делают, куда-то там то ли сжигают, то ли делают какую-то пасту.
Интересный способ.
Да, но китайское правительство, ну, у них много претензий к Тибету в целом, хотят это запретить, ну и экологи тоже трубят, потому что вроде как люди сейчас не такие чистые и вкусные для грифов, как раньше, и поэтому они беспокоятся скорее сейчас о здоровье птиц. Поэтому, мне кажется, способы погребения, если уж это не определяется какой-то жесткой политикой государства в стиле того, что типа мы теперь делаем только зеленые кладбища, мы закапываем тело в минимуме одежды и сажаем сверху дерево, чтобы потом тут был лес, и мы могли эту территорию использовать, а не просто захламлять ее трупами и камнями, то если не так, то человек может сам, мне кажется, решить, и должен быть полный спектр в развитом государстве того, как ты можешь себя погрести, в том числе, мне кажется, для особо желающих и исповедующих определенную философию, тоже воздушное погребение, если, конечно, тело будет кому съесть.
А что бы ты выбрал для себя конкретно?
Мне нравится водное погребение. То есть, если бы пустили лодку, и мое тело достаточно быстро где-нибудь утонуло, и пошло бы на корм рыбам. Я только надеюсь, что будет какой-то способ в будущем проверить, действительно я достаточно экологически чист, не содержу микропластика, для того, чтобы не заразить лишний раз морскую биологию.
Может,
и следующем, живность.
В будущем будет возможность вообще, чтобы тело разложить на атомы там, и пустить на...
На энергию, да.
Я знаю способ захоронения кремации, это потом традиционный способ в гробу, потом, когда водное захоронение, когда на плоту. Еще недавно прочитала про экологические захоронения, то есть гробы делают или будут делать из естественных материалов, то есть какие-то водоросли, плетеные ветки, то, что сможет разложиться быстрее, чем бетон. Или, например, сейчас для захоронения традиционного дерева обрабатывают, чтобы человек был законсервирован в этом гробу, а экологически они, наоборот, уходят из этого, то есть им, они заинтересованы больше в том, чтобы была связь с природой. И я бы выбрала, честно, либо кремацию, либо вот это экологическое захоронение, но единственное, мне кажется, что, в принципе, хоронить человека — это как занимать место, то есть оно не имеет какого-то смысла, потому что человек сам по себе, он разлагается, и, в принципе, заложено то, чтобы он разлагался и переходил в другую стадию энергии. И я бы предпочла кремирование, потому что тебя могут развеять, или, я не знаю, или родственники поставят, могут урну, и все.
Сейчас мы с вами поговорим про поминки. Вы когда-нибудь бывали на похоронах?
К сожалению, да, бывала.
И какие чувства во время процессии вы испытывали?
Как ни странно, чувство какой-то неловкости. То есть даже когда умирает очень близкий человек, и даже когда понимаешь, что моральное состояние очень тяжелое, что, по идее, сейчас бы вот плакать, страдать, почему-то непосредственно в момент поминок, когда начинают вспоминать там про человека все хорошее, пытаются, ощущаешь какое-то вот чуждость происходящего. Во-первых, как будто это происходит в принципе не с тобой, а как будто ты на это смотришь как-то со стороны. А во-вторых, как будто все это как-то, ну, неестественно, что ли, я не знаю. Мне кажется, вот эти вот традиции, что нужно сейчас вспоминать все хорошее, не вспоминать плохого, обсуждать, что вот я ему там последний позвонил, да вот там я ее видела всего лишь там 3 дня назад. Это все как-то далеко от искренних переживаний, от того, что на самом деле происходит в душе у людей. А то, что происходит на самом деле, высказать получается не всегда и не сразу.
Я тоже бывал на поминках, пока только на двух. И у меня всегда было такое ощущение немного странности происходящего, то, что люди, да, я согласен, что как-то пытаются избежать говорить плохое о человеке. На мой взгляд, это немного лицемерно, потому что человек складывается не только из хороших поступков, но и из плохих, особенно когда семья пытается поминать только хорошим членом семьи, с которым часто были конфликты до этого, например, у него были какие-то серьезные изъяны, было насилие в семье, но все равно пытаются как-то говорить хорошо. На мой взгляд, это неправильно, можно говорить как есть, если уж сохранять традицию поминок, кому она нужна. На мой взгляд, она немного лишняя, потому что она скорее нужна не мертвому, а живым, и то живые тоже, многие сейчас уже не до конца, на мой взгляд, понимают, зачем они конкретно там собираются. Мне даже кажется, это не для тех живых, которые близкие, а для тех живых, которые знакомы и знакомых, которые когда-то знали, и которые действительно начинают гнаться за тем, кто кого когда в последний момент видел. Совершенно бессмысленно, то есть вы могли видеть там человека и секунду назад, и год назад, но на что это сейчас прямо влияет, совершенно непонятно.
Я считаю, что поминки нужны, потому что на них, и они нужны именно близким, тем, кто был вокруг, ну, рядом с этим человеком, а не там, кто был знаком с ним или работал вместе, то есть именно близким людям, которые были в тесных отношениях, потому что вместе переживается легче какая-то беда, какая-то проблема, утрата, и если это узкий семейный круг, то там и высказаться можно будет, и тебя поймут, и, может быть, даже легче будет, если ты переживешь, проговоришь там что-то, или наоборот, там, может быть, поплачешься кому-то. Поэтому, а люди, которые были посторонними или мало знакомы, им вообще, я считаю, делать нечего на поминках того человека, который, не знаю, был там близок к тебе.
Классно с тобой. У нас в статье приводится пример, когда ритуальные практики проводятся онлайн. Организовывались молитвенные собрания в WhatsApp или страницу человека отмечали в постах в день его смерти. Как вы относитесь к этому?
Вообще, что касается социальных сетей, которые вот эти странички остаются после смерти человека, это в принципе страшно. Даже сейчас вот в «Друзьях» среди каких-то умерших людей получается, что остается какое-то такое виртуальное кладбище. И представляешь, что после тебя останется эта страничка, где как бы целая жизнь. Немножко от этого как-то волосы дыбом встают. Мне кажется, что странички вообще лучше банить после этого, как-то закрывать их и удалять. К виртуальным поминкам тоже такое какое-то немножко отторжение присутствует, если честно.
Ну, как говорится, современные проблемы требуют современных решений, и почему бы и нет? То есть, если людям нормально собраться в интернете и помянуть человека там, как-то его отметить, почему нет? Это им решать. Если наиболее приближенные к усопшему это были его родные, и родные тоже это позволяют, то, мне кажется, это вполне легитимно. Что касается бана страничек, да, это правда. Это, мне кажется, можно было бы какую-то функцию в социальных сетях вести, если бы народ поддержал, чтобы страницы мертвых людей, вот как можно доказать свою страницу, верифицировать, когда там есть 100 подписчиков, например, ВКонтакте, можно доказать, что человек умер, и страницу удалят точно так же, потому что чтобы не написывали просто так, мол, я умер, удалите мою страницу. Было бы немного неловко, как поддержка бы с этим разбиралась. Потому что с этим контентом надо что-то делать. Например, в Стиме игры мертвых людей распродают на распродажах, вот, а ВКонтакте я не знаю, и в социальных сетях как это будут делать.
Ну, виртуальные поминки и это все, мне кажется, ну, на данный момент, мне кажется, что все это очень дико странно и, ну, непонятно. Но, возможно, в будущем, еще лет там через 10, это уже будет адекватным решением, и всем будет спокойно это восприниматься и нравится, и даже будет, наверное, легче, не надо никуда выходить из дома. А насчет социальных сетей и удаления страницы с контакта, не знаю, эти страницы, ну, не мешают никому, а близким, типа, фотографии посмотреть, почитать переписки, зачем их удалять, к тому же они все равно потом пропадают, как-то люди от них отписываются, они сами по себе, то есть они, ну, не знаю, как-то не напрягают особо.
Я хотел бы насчет как раз странички, то, что и родные могут почитать. Я бы не хотел, чтобы какие-то родные или близкие друзья начали лезть в мои переписки, когда я уже умер, потому что, на мой взгляд, это все равно какое-то вторжение, и лучше это как-то устранять. То есть, если бы у меня был таймер, что когда я умру, сразу удалить автоматически страницу, как выключить компьютер, когда он что-то скачал и сделал, вот было бы идеально.
Да, полностью согласна.
Я имела в виду, не на твою страницу залезают родные и читают твои переписки. Допустим, человек, с которым у тебя была переписка, со своей страницы заходит, ну, к тебе в диалог и читает с тобой сообщение. Я имела в виду это, а не то, что, конечно, когда к тебе заходят родные и начинают перелистывать все, что там мутило в своей жизни, становится неловко.
Ну, на твоем профиле останутся же переписки с общим человеком, просто это будет, типа, удаленный профиль.
Не знаю, ну, по крайней мере, мне кажется, что удаление страниц — это не, ну, не такая важная прям проблема, как вот, например, вот эти виртуальные захоронения или как там похороны. Ну, то есть для меня вот это реально дик.
А что вы скажете про онлайн-замены мертвых людей? В той же статье указывается, что сейчас активно разрабатываются чат-боты, воспроизводящие логику общения умершего. То есть если вы не можете отпустить человека прямо сейчас, вы можете пообщаться с ним с помощью приложения. Стали бы вы пользоваться подобными сервисами?
Нет. Мне кажется, что я бы никогда не стала это использовать. Ну, может быть, я бы испытала в качестве просто вот ради интереса, но не с каким-то близким человеком, а просто как это работает. А так, мне кажется, тут недалеко до психушки, потому что ты либо понимаешь, что человек умер, либо ты не понимаешь. Если ты не понимаешь, продолжаешь с ним общаться, то ты начинаешь в это как бы верить, в то, что действительно он тебе отвечает, особенно если там уже настолько бот этот развитый, что он действительно отвечает похожими какими-то конструкциями. И ты же понимаешь, что этого человека на самом деле уже нет. Если ты понимаешь это, то ты осознаешь, что ты по сути общаешься с самим собой, сам понимаешь, что что-то не то происходит. А если не осознаешь, что ты общаешься с самим собой, то тут уже действительно психушка, к сожалению. Я думаю, что это соединить с спиритическим сеансом, только спиритические сеансы основаны на психологии чуть более чем полностью, а здесь еще и технологии примешиваются, и поэтому даже, наверное, это еще более опасно.
Я вот этот вопрос как услышал, у меня одна столько ассоциация, это с «Черным зеркалом» сразу было, что да, это какой-то сюр.
Отличный сериал.
Да, и что мертвого человека можно еще и в андроида потом или в геноида загрузить. Это было бы немного странно, на мой взгляд. Да, я сторонник именно современных решений, но вот даже на мой взгляд это излишество, потому что надо все-таки, мне кажется, общаться с живыми людьми. Потому что закапываться в общение с мертвецами, да, это какими-то спиритическими практиками отдает сомнительными, завязывает тебя на каком-то прошлом, на концентрации на этом. К тому же тут еще может такая грань произойти, что если эта технология действительно будет когда-то внедрена, и кто-то подключит бота заранее, я некоторых друзей там не видел, например, ну, года три. Вот он откинется и начнет мне писать бот. Я не буду вообще знать. И мне это вообще фрустрирует, когда я узнаю, например, правду, это будет странно. Потому что я, оказывается, переписывался с мертвым или осознанно начал переписываться с мертвым. Пожалуй, я бы вот от такого отказался.
Да, я тоже поддержу идею того, что это очень странно, и можно слететь с катушек на этой теме. И, в принципе, эти боты, их же можно будет потом использовать как угодно, потому что вот этого бота включить в страницу уже умершего, она вдруг заработает, с тобой начнет общаться, и это будет очень странно. И плюс, мне кажется, мошенники научатся на этом как-то зарабатывать, как-то промышлять, там потом в итоге там скинь мне деньги, там начнется вот эта вот тема. Ну, то есть, это, мне кажется, это очень дико.
Мы уже сегодня поговорили про отношение к смерти в обществе. Давайте сейчас поговорим о восприятии того факта, что каждый человек рано или поздно умрет. Вот вы готовы к этому? И нужно ли вообще к этому себя готовить? Или лучше жить, не тужить, а когда поймешь, что время на исходе, и начать уже думать об этом?
К этому подготовиться абсолютно нереально, по-моему. Потому что даже когда ты совершенно сознательный человек, там, близкий к науке, я не знаю. Даже когда ты понимаешь, как все это происходит на каком-то биологическом, психологическом уровне, все равно, это танатофобия такая врожденная, это страх разрушения, страх того, что тебя не будет, как это вообще, он все равно никуда не денется. Поэтому подготовиться морально к этому, я думаю, что нельзя.
Мне кажется, что не нужно к этому готовиться, потому что от случайностей мы вообще не защищены, потому что может произойти все, что угодно от случайного столкновения там с другим автомобилем, когда ты едешь на транспорте, падение на тротуаре, разбитие головы и так далее. Но единственное, что разумный, наверное, человек может сделать, это как-то снизить риски, которые он действительно может снизить. То есть, там, например, с медицинской точки зрения он может вести здоровый образ жизни, делать чекапы, читать актуальные новости, а не верить шарлатанам. Но опять же, если они им помогают, может быть, каждый для себя сам решит. Вот, риски мы снизить можем, но полностью защититься, получить какой-то иммунитет от того, что, типа, от внезапной смерти, я думаю, мы не можем, и нет смысла этого бояться, потому что человек, в принципе, подвержен энтропии с самого рождения, он просто очень медленно умирает всегда, и если он внезапно прекратит свое существование, и при том, что он, казалось бы, был подготовлен, если существует какой-то остаток искр сознания после смерти, это будет обидно и как-то фрустрирует, потому что ты такой, блин, я же готовился, типа, но я не предусмотрел вот внезапной вот этой ледышки с зимней, с крыши, которая на меня упала, или чего-то подобного, там, бандит в переулке.
Мне кажется, если мы перестанем относиться к смерти как к чему-то плохому, то и сама мысль о ней не будет напрягать как-то и вводить в ступор, шок, депрессию, то есть будет восприниматься легче, то есть просто там перерождение, ты будешь жить, зная, что ты не останавливаешься на этом, и это не конечная, не финальная точка. А пока что вот лично про себя могу сказать, что мне немного страшно думать об этом, потому что, ну, жить все-таки приятнее, чем умирать. Вот, да, и плюс согласна с тем, что мы можем снизить риски, но, к сожалению, никто этим не занимается, особенно в стране, все курят, все гоняют на тачках. Поэтому никто особо-то, видимо, не задумывается об этом, может, только единицы.
Представим такую ситуацию. Вы пришли к врачу на прием, а он вам говорит: у вас остались сутки, завтра вы умрете. Что бы вы делали, если не секрет? Вот лично я бы, наверное, хотела провести последний день с любимым человеком и на его руках, и мне бы так, наверное, было легче.
Как ни странно, такой сложный, неожиданный вопрос. Казалось бы, многократно это уже представляла я, но все равно к какому-то единому варианту я не могу пойти. Я думаю, что я... Ну, понятно, вот это вот типичное «живи так, как будто тебе осталось там последний день, исполнить там максимум своих каких-то целей жизненных. Но на практике, мне кажется, что скорее от этой новости сознание бы как-то замутнилось. То есть, наверное, эти цели бы вообще пересмотрелись, все бы отошло на второй план. И что бы мне тогда в этой экстренной ситуации в голову взбрело, я вот представить не могу. Возможно, мне бы захотелось сделать что-то такое экстраординарное, что о чем я сейчас даже не задумываюсь.
Ну, если бы я такое услышал от врача, то мне вот друзья иногда говорят, что типа мне вроде уже четверть века разменяло, мне все равно какой-то подросток и бунтарь сидит, как казалось бы, надо стать взрослым. Я бы сказал, типа, а вот хренушки, типа, я пошел и убил себя прямо в тот же момент, как вышел из кабинета, потому что никакой судьбе там Бог, он не будет решать, типа, как, что мне осталось там ровно сутки. То есть, да, я бы мог посмотреть там, как 15 тысяч манулов на YouTube 10 часов видео выходит, вот это вот все провести, так посмотреть его 2,5 раза и умереть. Мог бы, но нет, я просто возьму все дело в свои руки, пусть люди там будут близкие шокированы, может быть, этим, ну, наверное, не все. Кто-то скажет, ну, типа, что от него было ожидать. Но я бы, наверное, сделал как-то так, чтобы не дергаться целые сутки, как из, не знаю, перед защитой магистерской. Вот, и все, закончил бы все в тот момент, когда сам бы захотел, особенно если учесть, что я бы точно знал, когда будет прям конкретный финал, но я бы попытался обмануть систему таким образом.
Мне кажется, я бы напилась в этот же день, даже если бы врачи сказали нет, я бы такая, где мое вино? Не знаю, что бы я делала в этот момент. Конечно, у меня первая мысль была, что я сделаю там, позвоню всем, кого я ненавижу, скажу, что я их ненавижу, кого люблю, скажу, что я люблю, ну, что-то вот такое. Но это сейчас, я так думаю, а вот в такой ситуации реально, ну, напилась бы, наверное. Да.
Кстати, да, вот хотелось бы, чтобы смерть была неожиданной, если честно. Не знаю, там как-нибудь или тихо умереть во сне, или чтобы действительно там кирпич на голову упал, и всё. Потому что знать, что ты умрёшь, неважно, там, через сутки, там, через неделю, все равно ты не сделаешь все то, что хотел, все равно эти последние сутки или недели будут омрачены тем, что у тебя жизнь не удалась. Даже если ты, там, не знаю, изобрел лекарство от рака, там, спас 10 человек и так далее и тому подобное, все равно будет что-то, чего ты еще не сделал, и все равно ты не успеешь сделать это за сутки.
Ну, в таком случае была бы интереснее формулировка и, наверное, более точная, наверное, с научной точки зрения, то, что вы умрете в течение суток. И ты такой, типа, это от, вот, от прямо сейчас до 24 часов.
Ну, кстати, да.
Да, и ты не понимаешь, типа, а что делать надо, можно начать. И ты вроде вышел и живешь какое-то время, и вот на 23:59 умер, и такой, а ну да, как раз сутки прошли, все нормально. Или в процессе, и даже не успеешь удивиться. Главное, не повредить кого-то в процессе, не садиться, например, за руль.
Может быть, врач, в принципе, ошибся и сказал сутки, а там еще 10 лет впереди, ну, то есть...
Да, и тогда все эти 10 лет все равно будут омрачены ожиданием.
Ну, тогда у меня такой к вам вопрос. Если бы у вас был конверт, где написана дата вашей смерти, вот стали бы вы его открывать и смотреть дату, или бы вы жили в неведении?
Я бы его сожгла нафиг, чтобы вообще никто это не посмотрел.
Это как ВКонтакте была эта игра «Узнай дату своей смерти». Я не понимаю, почему люди туда лезли и играли. Да, именно ВКонтакте. Блин, конечно, они напишут правду, это же контакт, он всегда пишет правду. Не, я бы никогда не открыла бы такой конверт.
Не знаю, я бы посмотрел, потому что ты начинаешь знать, что есть у тебя определенный промежуток времени. Мы допускаем, что это именно та дата, когда ты умрешь именно в нее, несмотря ни на что. То до этого у тебя полная свобода рисковать своей жизнью настолько сильно, насколько ты вообще можешь себе это вообразить. Пока не наступает этот момент, потому что у тебя всегда в голове сидит, что типа, пока я не дожил до этого момента, со мной ничего не может случиться. Ну, кроме разве что, наверное, тяжелой какой-нибудь инвалидности, если ты будешь сильно уж усердствовать, рисковать. Но в целом у тебя достаточно большая свобода открывается в плане того, что типа ты можешь не смотреть, там, переходя дорогу, то есть курить в кровати и так далее.
Ограбить банк и сбежать на Бали.
Мне кажется, у тебя некоторые противоречия в словах. Просто ты до этого говорил, что вот нет Бога, нет судьбы, я пойду застрелюсь, а тут получается конверт, и там тот же самый вердикт, который сказал врач. То есть ты не будешь слушаться, возьмешь, ну, по логике, застрелишься раньше, чем в конверте написано.
Ну, тут разница во времени. То есть одно дело, когда сутки вообще ничего не решают, на мой взгляд, поэтому можно действительно немного повредничать. А если там действительно был бы большой срок, то тогда можно распланировать. И опять же, можно попробовать обмануть систему и, например, попробовать убить себя раньше до этого срока, когда тебе захочется, и посмотреть, что из этого получится. Опять же, главное не переусердствовать, чтобы там не перерезать какие-то нужные сухожилия на ногах. или типа того?
Мое мнение такое, что я бы, наверное, все-таки открыла этот конверт, хотя тоже не хочется жить в ожидании этой даты, но, тем не менее, хочется об этом знать. Ну, у каждого свои представления о том, как он хочет закончить свою жизнь. Я думаю, главное не зацикливаться на смерти так, что жизнь начнет терять свои краски. Что ж, спасибо вам, ребята, за такую интересную беседу. Мне было безумно интересно с вами пообщаться, очень приятно. А на этом мы с вами прощаемся, уважаемые слушатели. Полную версию статьи, которую мы сегодня упоминали, вы всегда можете прочитать на сайте Megabyte mbradio.ru. Всем пока!
Всем пока!
Всем пока.